ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Здравствуйте! Большое спасибо, что вы присоединились к нам. Радио «Комсомольская правда» – это передача «С пультом по жизни», ее постоянная ведущая Елена Ханга. И со мной эту передачу, этот выпуск проведет, опять же, постоянный соведущий Николай Никулин.
Всем привет-привет, добрый
вечер. Привет! И у нас в стране началась предвыборная гонка, и мы с интересом наблюдаем, по телевидению идут политические дебаты.
Да, хочется отметить, что, пожалуй, из того, что сейчас можно серьезного такого посмотреть на телевидении, это действительно только лишь политические дебаты.
Там есть страсть, там есть интрига.
Там драматургия какая. Но все-таки, если отдельно обсуждать, скажем, вот эти дебаты и сравнивать их с политическими ток-шоу, то, пожалуй, они все-таки проигрывают. Потому что все политические ток-шоу, они, как правило, авторские и строятся на том, что автор, там, скажем, Владимир Соловьев, может в любой момент пошутить, в любой момент прервать там дискуссию, в любой момент как-то обострить и так далее. А сейчас во время дебатов у всех есть определенное выделенное время. Там, скажем, там, вы говорите сейчас 2 минуты, другой говорит 2 минуты оппонент и так далее. И Соловьев, допустим, вот в дебатах, а на канале «Россия-1», он, собственно, все дебаты ведет, он уже практически не принимает участия. Поэтому немножко стало скучно в этом смысле. Политическая жизнь, казалось бы, она сейчас, наоборот, должна развиваться как-то, да, все вверх идти. А мне кажется, что она, наоборот, как-то замолкла. И это стоит обсудить.
Да, мы обсудим, что нового, а что то же самое. Может быть, кто-то повторяется, может быть, кто-то выдохся. Вот об этом, обо всем мы поговорим с нашим гостем Мухиным Алексеем Алексеевичем. Это генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, большое спасибо,
добрый
что
вечер.
Вы пришли к нам. Ну, скажите, на ваш взгляд, чем эти политические дебаты отличаются от предыдущих?
Да, скажем.
Ну, тем, что они скучны. Дело в том, что...
Все испортил.
На самом деле списки скучные, дебаты скучные, лица все те же.
Что, и партии ну, да, все на те же. Все те
Поэтому
же.
Я, честно говоря, не разделяю энтузиазм нашего соведущего относительно того, что все это смотрят. Я понимаю, что это сказано с иронией.
Ну да,
для
конечно.
Того, чтобы сделать небольшую затравку. Но на самом деле они скучны.
Но первые годы все-таки все смотрели. Вспомните, вот это
вот
было...
Алексей, интересный момент. Если все-таки посмотреть, скажем, выборы от 2000-х, то в дебатах не принимала участие «Единая Россия». А тут вдруг выступила. Правда, нужно все-таки отметить, что на канале «Россия-1» пока я их, во всяком случае, не замечал. И на Первом канале, по-моему, один раз они появились. Дважды они вообще не пришли в эфир. И Жириновский дискутировал сам с собой. И Зюганов дискутировал сам с собой.
Жириновский сам с собой – это великолепно. Потому что он привык к этому. И я думаю, что для него это идеальный вариант.
Я хочу открыть небольшой секрет нашим радиослушателям. У Жириновского есть любимый политолог, Коля. Угадай, кто? Да, ты не поверишь. Это Мухин Алексей Алексеевич, наш сегодняшний гость. Он неравнодушен.
Знаете, однажды в эфире мы с ним поругались, и после этого это случилось. Меня это несколько пугает, памятуя о кредитной политической истории Владимира Вольфовича, но, тем не менее, это так и есть. Я не знаю, зачем он это сделал, но это так.
Но, тем не менее, вот участие «Единой России» – это что? Какой-то новый интерес, новый драйв? И зачем они принимают участие?
Нет, дальнейшее неучастие «Единой России» в дебатах просто политически неприлично. Понятно, что «Единая Россия», как политическая партия, а Путин требует от нее, чтобы она стала настоящей политической структурой, вынуждена участвовать в этих дебатах, где участвуют все.
Слушай, но они не участвовали в прошлый раз и не участвовали.
Вы знаете, под каким лозунгом? Не царское это дело. Это было противно.
А что сейчас изменилось?
Это было противно. А сейчас изменился номер один в списке «Единой России».
Это правда. Правда, номер один не участвует в дебатах.
Номер один то, да, да. Именно не царское это дело. Пока. Зато у них есть команда довольно интересная. На мой взгляд, я тоже не согласен с тем, что «Единая Россия» здесь проигрывает. Наоборот. Но, правда, подбирают спарринг-партнеров ей очень специфично. Мне кажется, что где-то, помните, как у Жванецкого, в районе консерватории где-то что-то поправлено, и им достаются заведомо слабые спарринг-партнеры.
Ну, например?
Например, Богданов. Вчерашний эфир с Богдановым на самом деле довольно был интересный, потому что Богданов, собственно, ничего не сказал Хинштейну и не мог сказать, а довольно опытный журналист Хинштейн его уделал, что называется. И, ну, я не думаю, что это как-то отразится на уровне голосования за «Единую Россию» вообще.
Или за правое дело.
ТВ-дебаты на самом деле призваны для того, того, чтобы поддерживать интерес к выборам, влиять на явку, я так понимаю. На самом деле большинство населения уже, в принципе, определилось, да, со своими предпочтениями. И борьба, если идет, то она чисто символическая. И для того, чтобы население вообще просто не забыло, что выборы 4 декабря.
Думаете?
Я думаю так. Угу. Потому что все уже понимают, что тезис, знаменитый броский тезис, который выдвинула несистемная оппозиция против «Единой России», они ничего не могут ему противопоставить. А на самом деле это было очень очевидно в этом диалоге Богданова и Хинштейна, угу. Потому что Хинштейн просто не смог ничего сказать в ответ. Он сказал, что это, в принципе, намекнул, что это оскорбление, что следовало бы привлечь к ответственности, но кого и за что не понятно.
Давайте честно, по поводу именами. Партии жуликов-воров.
Совершенно верно.
А вы знаете, кстати, если вспоминать того же Владимира Соловьева, он замечательно парировал, он сказал, а какая сейчас партия, не партия жуликов-воров?
Что интересно. Замечательно, но это, по сути, уход от темы. Потому что, на самом деле, это довольно...
Это сам дурак.
Это одновременно серьезное обвинение, и одновременно непонятно, кого за это обвинение привлекать к ответственности. Потому что лозунг чертовски удачный.
Да, это хорошо получилось.
Ну хорошо, а как вам выступление «Справедливой России»? Они же очень изменились в последнее время.
Вы знаете, действительно, потому что у «Справедливой России» шансов не было. Uh-huh. А «Справедливая Россия» сама по себе была создана, на мой взгляд, в том числе и потому, что необходимо было в какой-то степени уесть КПРФ. Uh-huh. Но волшебным образом «Справедливая Россия» стала отбирать голоса, особенно на региональном уровне, у «Единой России». И поэтому перед выборами ее пытались убить. Uh-huh. Не получилось. А, извините меня, решение о рокировке, постановка номером один в список «Единой России» Дмитрия Медведева вообще дала им второй политический шанс. Вторую политическую жизнь, если хотите. Потому что теперь все те, кто хотел голосовать за Путина и «Единую Россию», но не хочет голосовать за Дмитрия Медведева и «Единую Россию», будет голосовать за кого? Не за Жириновского же с Зюгановым. Ну, да. Конечно, за «Справедливую Россию». То есть этот протестный потенциал, в принципе, если они правильно позиционируют себя и правильно его воспримут, накоплен и уже может быть использован.
Кстати говоря, многие политологи отмечали, что «Правое дело» конкурировало как раз-таки не с либеральными партиями, а именно вот на поле оппозиционеров. То есть они конкурировали со «Справедливой Россией» в этом смысле, потому что они отбирали голоса у тех, кто не хочет голосовать за Жириновского, за Зюганова и за «Единую
Честно
Россию».
Честно говоря, не согласен. «Правое дело» – очень странный проект. Мне кажется, что здесь речь шла о битве кланов за Кремлевской стеной. Угу. И в нужный момент «Правое дело» было просто взорвано, потому что туда были заложены информационные бомбы. Угу. Видимо, кого-то не устроило в том, что оно начало развиваться в таком другом стиле, да, совершенно, который
правда,
был
да.
предусмотрен. Его просто взорвали.
Они росли. Но вернемся к политическим дебатам. Я вот что хотел в качестве такой информации поведать нашим радиослушателям. Вот любопытный момент. Значит, дебаты на канале «Россия-1» идут регулярно вечером, там, с понедельника по четверг у Соловьева. На России, на первом канале, 18:25 выходит, и поочередно ведут либо Арина Шарапова, либо Петр Толстой, в общем, ведущие Первого канала. Получается, это, честно говоря, похуже, чем у Соловьева. Ну, как бы я ни относился к Соловьеву, он умеет все-таки действительно вести дебаты. А вот, скажем, другие каналы, менее популярные, но тем не менее информационные, скажем, «Россия-24», мы сейчас сидим, у нас параллельно тут за спиной у меня развиваются эти самые дебаты, а там дебаты выходят в 18:00. И известный уже инцидент произошел, когда Жириновский пришел в студию. Там он, кстати, противостоял представителю «Единой России» Макарову, адвокату. И, кстати, вот адвокат Макаров, он может Жириновскому хорошо возразить, и у него это получилось. Но интересен эфир был тем, что Жириновский наехал, скажем так, не на Макарова, а на ведущую. Он сказал ей, причем, к сожалению, я фамилию не знаю, она вот на «России-24» ведет, причем не представилась. Она вообще во всех политических дебатах, хотел бы отметить, не представляется. Надеюсь, что прислушается ко мне руководство этого канала. Так вот, он наехал на ведущую и сказал, как же вы можете дебаты ставить в такое время, 18:00. Люди едут с работы, никто нас не смотрит, там 3-4 человека. На что Макаров возразил, ну пусть 3-4 человека, но я для этих 3-4 попытаюсь донести позицию.
Не, ну, по-моему, 6 часов это прайм-тайм фактически.
Прайм-тайм. Во-первых, домохозяйки смотрят. Самый главный голосующий групп электорат. Потому что Владимир Вольфович здесь флиртовал, на самом деле. Боюсь, он флиртовал с ведущей. Плюс заодно с потенциальным электоратом «Единого хозяйка».
Между тем, вот в этот период вышла новая передача на канале РЕН-ТВ «Хватит молчать» с Тиграном Кеосаяном. И вообще обратил внимание, скажем, та же передача НТВшники еще не закрылась, то есть они параллельно ведут свои дискуссии. И «Честный понедельник» с Минаевым. Вот интересно вот поднять такой вопрос, почему, скажем, «Россия-1» закрыла передачи с Кургиняном, вот исторический процесс, и с Соловьевым, а остальные каналы продолжили свой ток-шоуный формат.
Все-таки, интересно, наверное, эта передача аналитическая больше, вот с Кургиняном и с Ванидзе.
Аналитическая, где они кричат друг на друга, пытаются порвать?
Ну да, да.
Есть такое понятие, как старение бренда. И мне кажется, дело именно в этом. Стали меньше смотреть. Вот и сняли. А сейчас, во-первых, государственный заказ на то, чтобы привлекать людей к выборам, и чтобы эта тема будировалась, и люди шли на выборы, с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо показать лицо наших партий, чтобы люди понимали. Это самый дешевый способ показать это. Заодно привлечены более-менее люди, которые опытны в организации подобного рода шоу.
Да, да. А скажите, вот выступление, например, Компартии, на ваш взгляд, насколько они, что нового они привнесли в свои дебаты?
Компартия в шоколаде, на самом деле, и без всяких дебатов. Почему? Потому что как она, ей удалось позиционировать себя как основного спарринг-партнера «Единой России». И здесь она уже утяжеляется политически. Даже не вступая ни в какой диалог, что называется, они уже чувствуют себя значимым. Первое. Второе. Партия меньше всего пострадала от предвыборных баталий, ее никто не атаковал, в отличие от самых разных других партий, там, «Справедливой России», той же «Правого дела», она не взрывалась, она... Были отдельные поползновения на Геннадия Зюгана, его личное влияние партии, но ему удалось все решить. И в этой связи они не только сохранили свой электорат, они его даже нарастили за счет того, что критиковали «Единую Россию», ну, что называется, кто не критиковал «Единую Россию», но они делали это более-менее грамотно, потому что привлекали внимание к тому, что «Единая Россия» свои обещания предвыборной пятилетней давности просто не... четырехлетней, простите, не исполнила. Вот. Поэтому лучше всего себя чувствует сейчас КПРФ, потому что ей не нужны эмоции в ходе дебатов. Они просто нудно зачитывают то, что «Единая Россия» обещала и чего она не сделала. Все.
Да, это хорошо.
Точка. Им больше ничего не надо, и «Единая Россия» носом здесь, собственно, сказать нечего.
Алексей, вот интересно узнать, как вы, скажем, можете оценить лидеров партий вот в этих дебатах? Кто предпочтительнее смотрится на экране, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, царем арены здесь является Владимир Вольфович Жириновский.
Да. Он правит бал. На протяжении последних 20 лет.
И даже без спарринг-партнера он выглядит вполне себе на ринге очень хорошо. Он может показать мускулы, он может продемонстрировать новые перчатки.
Наручники в свое время, я помню, Немцова демонстрировал.
Совершенно верно.
Он еще не разбрасывает деньги, это еще он.
И часы дарил, да. Прохорову часы.
Остальные лидеры, ну вот мы не можем видеть Владимира Владимировича Путина, потому что он хоть и лидер партии, но он в выборах, судя по всему, не принимает участие, используя только его светлый образ. Вот, Дмитрий Анатольевич тоже весьма занят, поэтому он отделен. Отдуваются, что называется, профессиональные игроки, я имею в виду журналисты, Хинштейн и так далее. А что касается КПРФ, то здесь, конечно, Геннадий Андреевич тоже выглядит тяжеловесом, но, подчеркиваю, выглядит, потому что он не говорит ничего нового, но, видимо, именно этим он и ценен своему электорату, который свято хранит коммунистические, социал-демократические традиции, да, и который, собственно, хочет видеть от Геннадия Андреевича солидность на экране, в том числе. ЛДПР, соответственно, видят то, что получают то, что хотят они. Хорошо. А «Справедливая Россия» здесь посложнее, потому что существует некоторая двойственность. С одной стороны, есть известный, довольно известный бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который говорит правильные вещи, но, с другой стороны, есть лидер партии Николай Левичев, который на этих выборах, практически этим выбором, известности не приобрел, да, кроме своей партии. И здесь есть большая проблема, потому что ему бы ярко выступать, а это не получается. Это слабое звено, скажем так, конечно, с «Справедливым Россом» стоило бы подобрать
бойцов. Ну, у них там
в
недрах есть
бойцов.
Вот, блестящие.
В недрах есть, но вот там... руководство партии, по моей информации, не очень-то активно продвигает яркие личности.
Все-таки они консервативны в этом смысле,
да? Да, консервативны. Это мешает. В остальном они ведут себя правильно, и у них довольно, так сказать, хорошие перспективы на выборах как партии протеста. Да, то есть не зря Сергей Миронов сразу же заговорил, когда произошла рокировка, о том, что хорошо бы ввести графу против всех, вернуть графу против всех. Таким образом, он сделал заявку на эту графу. Те, кто хотел бы проголосовать против всех, будут голосовать за номер один, судя по всему. Вот. Что касается «Яблока», здесь вот...
Как вам возвращение Явлинского?
В полной мере я бы еще раз повторил то, что я сказал. Скучный список. «Яблоко» не представило ничего нового. «Яблоко» использует наработки обамовской компании, не потрудившись даже их модифицировать под русские условия.
Что вы имеете?
Это совершенно в чистом виде американский стиль ведения компании, и все. И сказать тут нечего, потому что господин Явлинский, конечно, это ясное солнышко нашей политики, но когда его спрашивают: господин Явлинский, вы вернулись в большую политику, он говорит: а я из нее не уходил, это большая политика ушла, и поэтому меня не было.
Из-под ног.
Понимаете, вот такое интеллигентское высокомерие, оно простому народу-то, собственно, который голосует,
не рассчитывает на простой, это же не его электорат, простой народ, все-таки
электорат,
это интеллигенция, академгородки, продвинутая молодежь, интернет. интернетовцы.
Я бы здесь процитировал господина Шарикова. Все господа в Париже. Понимаете, голосовать-то некому тогда.
Да, да, да.
Вот. А что касается права дела патриотов России, ну, это статистическая погрешность, к сожалению.
А вот то, что, скажем, представители Яблока сейчас заигрывают с социалистической риторикой на телевидении, они, конечно, и до этого, в общем, позиционируют себя как социал-демократы европейского такого типа, но сейчас все больше и больше против олигархов. Они вот играют на этой платформе?
Яблоко против олигархов?
Да,
пчелы,
да,
против меда? Интересно.
Да, вот что самое интересное, господин Митрохин, значит, очень часто в эфире говорит, мы против Прохорова, мы никогда с СПС не объединимся, потому что, ну, тогда, когда еще был Прохоров, потому что вот она, партия олигархов, вообще мы против. Это очень странно довольно.
Это действительно странно, потому что Яблоко — это любимая партия олигархов. И, если честно, вот олигархи первой волны, ельцинские олигархи, они с большим симпатией относятся к Яблоку и всегда его финансировали. Другое дело, что Яблоко себя съело, вот, и финансировать стало нечего, по сути. Но Сергей Митрохин поэтому и не пользуется популярностью ни в партии, ни за кремлевской стеной, нигде. Именно потому, что делает странные заявления. Он то пытается прорваться на фанатские марши в поддержку, там, понимаете, там, за Егора Свиридова, то он делает какие-то заявления против Лужкова, а потом с ним начинает дружить, понимаете? Это очень странные маневры для политика, который должен иметь четкую позицию по любому вопросу и позиционировать себя как социал-демократ. Вот в этом смысле гораздо более выигрышно социал-демократически, если хотите. Выглядит Зюганов, который избрал определенную дорогу протаренную. Вот он никуда не сворачивает.
А вот предложение, по-моему, Миронов предложил с кем-то объединиться.
Велись переговоры о создании лиги
блока
левых идей, что-то типа такого,
да, такая
с КПРФ.
Объединенная левая оппозиция.
Объединенная левая оппозиция, но изначально это не то.
Мертворожденная,
почему?
Да?
Почему? КПРФ четко, они дают понять своему электорату, что они чистые, как яблоко дают, вернее, любят чистые белые одежды. Они показывают своему электорату, что они самодостаточны и им не нужно это. Но здесь есть но. В случае, если Единая Россия выступит на выборах неудачно, КПРФ наберет больше, чем... Пофантазируем немножко. Наберет больше, чем в прошлой Думе. Справедливая Россия пробьется в Думу. Вот здесь вопрос политического альянса станет крайне актуальным. Почему? Потому что мы уже поняли, да, что Справедливая Россия и КПРФ друг другу не чужды. Это обе левые партии.
Там
обе
есть
оппозиционные.
Да.
Есть пересечения. И создав альянс, не надо одну фракцию делать. Пусть будут две фракции, но альянс. Они смогут конкурировать с Единой Россией. И здесь КПРФ, напомню, может отомстить единороссам, ну, в коллективном смысле этого слова, за 1999 год, когда они победили. Но Единство и ОВР,
да,
вся Россия,
да,
создав блок, они отобрали практически все ключевые посты в Государственной Думе. Вот здесь КПРФ может отомстить. Но только объединившись с Справедливой Россией. И здесь, конечно, для Зюганова есть определенный выбор. Или он дальше продолжает, так сказать, разыгрывать из себя политическую недотрогу, или он вступает в брак по расчету и выходит на новый политический уровень.
А не поглотит ли тогда КПРФ Справедливую Россию?
Нет, это однозначно совершенно разные политические структуры. Более того, они даже в международных организациях разных вступили. То есть это брак по расчету будет.
Но просто я все к тому клоню, что все-таки лидеры Справедливой России не очень известны. Вот я хочу сейчас вспомнить один выпуск дебатов у Соловьева, кажется, это тоже было, когда Жириновский против Левичева, собственно.
Да, да.
Значит, они конкурировали.
Страшная
зрелище. Да, да. И Жириновскому, мол, задали вопрос: вы знаете, сколько стоят билеты метро? Жириновский сказал: ну не знаю, потому что я не катаюсь на метро. Если я спущусь, меня там сразу, значит, разорвут на части. А если вы, господин Левичев, спуститесь, вас никто не узнает даже.
А вот это удар ниже пояса. Это некрасиво.
Но действительно, вот за счет дебатов может Справедливая Россия набрать те политические очки, именно узнавая, которые необходимы.
Им сейчас нужно одно. Им нужно эксплуатировать тему против всех. Они должны убедить электорат в том, что, голосуя за них, электорат выражает свой протест. Это единственное, что их может спасти и вывести. Это действительно реальный способ ввести в Государственную Думу обратно. Потому что больше они просто ничего не успеют сделать. Потому что это не... сейчас времени просто больше не осталось на то, чтобы выстроить какую-то концепцию избирательной кампании, реализовать ее, завоевать какие-то симпатии. Нет, гораздо проще убедить избирателей в том, что если вам никто не нравится, голосуйте за нас.
Хорошо, спасибо. Нам сейчас надо прерваться на новости и на рекламную паузу, а после этого мы вернемся и продолжим, во-первых, обсуждать тему политических дебатов, во-вторых, может быть, мы поговорим о роликах,
да,
политических,
предвыборных
роликах.
ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Еще раз здравствуйте. Это передача «С пультом по жизни». И ее веду я, Елена Канга, вместе с Николаем Никулиным.
Всем сегодня... привет.
Да, привет. По второму разу привет. Сегодня мы обсуждаем тему «Политические дебаты на телевидении». Нам помогает эту тему обсуждать Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор Центра политической информации. В первой половине передачи мы так прошлись.
Галопом по Европам.
Мы говорили о том, что нового в этих политических дебатах.
Выяснили, что ничего.
Лен, кстати, вот перед тем, как мы перейдем к роликам, да. Я, знаешь, за что еще хотел зацепиться? Вот интересная мысль мне пришла в голову. Я, конечно, не такой раскрученный персонаж, скажем, как ты, вот, Лен. Ты у нас звезда, действительно.
Так.
Меня не часто приглашают на всякие дебаты.
Чувствую подвох сейчас будет.
Что говорить? Нет, но меня пару раз приглашали на канал ТВЦ. Так вот, я просто скажу вот о себе. Мне действительно чрезвычайно сложно вырваться, потому что у меня работа, а, как правило, ток-шоу снимаются в записи, а запись идет рано утром, либо днем, там, в 4, в 3, как раз в то самое жаркое время, когда должен быть на работе, либо здесь вести эфиры. И я так подумал, ладно, два раза отпрашивался, меня мучительно отпрашивался, меня, значит, отпускали, говоря, Коля, ты должен потом отработать еще в выходные.
Так.
А при этом я смотрю, значит, Жириновский почти каждый день.
Целыми днями сидят там.
Политики каждый день, они вообще работают. И в этом смысле я почему я за дебаты? Дебаты — это их прямая обязанность. В этом смысле хорошо, что они этим занимаются. Мне непонятно, что они делают на ток-шоу. Они когда-нибудь действительно принимают законы?
Но вообще они на ток-шоу ходят не только в предвыборное время. Есть некоторые люди, которые постоянно просто живут. Они утром приходят на Востанкино.
Митрофанов, кстати, Алексей, вообще всегда
только там. Да, в частности, утром приходят. И они даже, по-моему, не меняют пиджаки и рубашки. Ты просто видишь с первого канала на второй, с второго на третий, с третьего на четвертый.
Совершенно верно.
Вот и день прошел как-то. Ну, сейчас хотя бы они...
Вот, в этом смысле я бы хотел выделить дебат не только сегодняшний, а вообще, что, наконец-таки, депутаты и политики наши занимаются тем делом, которое
нужно. Ну, я сейчас подумала, почему мы не поговорили о других людях. Там же есть очень сильные люди. Там Дмитриева, там
Оксана Дмитриева, да,
блестящий оратор. Там Гудков, там Сергей Петров, на мой взгляд, очень интересный человек, который сделал себя и бизнес совершенно прозрачный.
Ну, что уж там
компании...
говорить?
Не кремлевский.
Лен, скажем. Что уж там говорить? Да и Богданов тоже ничего. Я все ждал, когда же он подстрижется.
Да
он вот подстригся специально под дебаты.
Хуже.
Я его, ну, может быть, да. Зато я увидел в новом имидже.
Вся его сила была в волосах, видимо. Он их состриг, и
как у Самсона, да.
Да-да-да.
Да, то есть, в принципе, эти дебаты могут быть интересными, если будут лучше подбирать спикеров, да?
А вот, Алексей, кстати, интересная вот мысль. Обратите внимание, главная претензия к большинству ток-шоу, что там одни и те же лица. В этом смысле дебаты хороши, что наконец-то какие-то новые лица появляются.
Да, совершенно верно. Но оружие политика – это его язык, прежде всего. И мне кажется, что, как сказал Хинштейн однажды, извините, я цитирую Хинштейна сейчас, готовиться надо к эфиру. И это действительно чувствуется, что многие политики просто к эфиру не готовы. Они затрудняются оперировать цифрами, они теряют голову, рассудок, они теряют лицо, затем довольно долго берут себя в руки, и это производит, на самом деле, гораздо более гнетущее впечатление на электорат, чем тот же Владимир Вольфович Жириновский, которого поток бьется безостановочно.
Да.
И, в принципе, он даже каким-то образом зомбирует своих собеседников.
Если говорить об ЛДПР, то я вообще не знаю, кто может лучше справиться с этой задачей, чем Владимир Вольфович.
Ну вот смотрите, мы сегодня поем дифирамбы Владимиру Вольфовичу, но рейтинг ЛДПР не растет. Это служит косвенным доказательством того, что дебаты на уровень голосования, на симпатии избирателей влияют мало. Влияют, конечно, но так же, как интернет. Интернет создает настроение, понимаете? Люди, которые сидят в интернете, что называется, годами и веками, они голосовать-то ходят.
Я бы с вами согласилась, если бы
очень
не знала,
редко.
Как Обама стал президентом.
США не Россия.
То
интернетизация России,
что,
да, это только еще начальный этап. Я думаю, нет. Я думаю, интернет не может мобилизовать. Это он может мобилизовать людей, которые готовы мобилизоваться. Я имею в виду сетевые революции.
Это как
в
раз коллективный организатор.
Совершенно верно, да. Но, к счастью или к сожалению, я не знаю, как кому, несистемная оппозиция, к сожалению, Кремлю, к счастью, пока интернет такой мобилизационной возможностью у нас в России не обладает. Дело в том, что несистемная оппозиция, по сути, отвоевала интернет у официоза. На официальные сайты это никто правда. Не ходит. Зато несистемщики и социальные лидеры, я имею в виду Навальную, Чирику и так далее, пользуются огромной популярностью и авторитетом. Но, тем не менее, судя по результатам региональных выборов, которые являются все-таки какой-то такой репетицией федеральных, интернет практически не влияет. Электорат КПРФ, электорат Единой России, он един и непобедим, что называется, в этом смысле.
Да.
Монолитен. Голосующие старушки – это сила.
Да, да, и они, конечно, сидят в интернете.
Да, вот.
Но зато в интернете можно увидеть предвыборные ролики всегда, которые не всегда можно увидеть по
телевизору. Довольно забавные, можно посмеяться, да. Но когда ты стоишь в кабинке с ручкой в руках, ты вспоминаешь не ролик, ты вспоминаешь о том, что же, собственно, в ближайшие 5 лет тебя ждет от партии. И выбор нужно сделать ответственно просто.
Но эти ролики тоже интересны, потому что это народное творчество.
О, да.
И вы понимаете, чем живет в основном молодежь, конечно же.
Чем круче закручены гайки, тем веселее шутки.
Да, интересно.
Да? Да, именно так. Да. А гайки, собственно, судя по всему, будут закручиваться. Потому что мне кажется, что вот те, извините меня, финты, которые сделали участники так называемого властного тандема, то есть поместили Дмитрия Медведева, либеральное знамя, который все 4 года критиковал Единую Россию во главу списка, это надо обладать большим чувством юмора, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, устранившись от кампании и оставив Единую Россию один на один с обозленным избирателем, особенно в преддверии там девальвации, повышения налогов в 2012 году и так далее, это тоже надо обладать большим чувством юмора. Я думаю, что вот эти ролики, они на самом деле в какой-то степени сублимируют настроение избирателей и отражают, по сути, то, что чувствует и наш лидер. Я имею в виду председателя Путина, как его теперь зовут в Китае. По аналогии с председателем Мао. Поэтому наш председатель, я думаю, в значительной степени относится с большим юмором и пониманием к этому народному проявлению скептицизма по отношению к правящей партии. И где-то его разделяет, судя по тому, что он еще не член Единой России, и, судя по всему, в нее уже не вступит. Так что я думаю, что народное творчество просто обязано развиваться в таких неблагоприятных условиях. Как известно, грибы растут там, где много плесени.
Лена, а ты-то какие ролики смотрела? Расскажи.
Ну, я посмотрела все ролики. И честно скажу, что они проигрывают вот этим внесистемным роликам. Потому что там юмор, там темперамент, там какой-то вот задор. А вот в официальных роликах, ну, в общем, они все очень предсказуемы, они одинаковые.
Знаете, в чем секрет?
Такое впечатление, что делают одни и те же люди.
На это вы правы.
Да?
На это выделяются большие деньги, которые по мере, так сказать, от начальства к исполнителям все меньше.
И потом за эти 3 копейки ты делаешь то, что мы видим.
Делает тот же самый человек, который делает то же самое и для других партий.
Это, знаете, мне напоминает, как КВН раньше. Одна и та же, одни и те же одесситы писали текст разным командам. Кто платил, тем они
писали. Большая тайна.
Да.
Вот, поэтому коррупция, на самом деле, в какой-то степени, она спасает Россию. То есть официоз не может навязать свое мнение избирателям, которые с большим удовольствием смотрят ролики, сделанные от души, а не за маленькие деньги.
Опять же, за маленькие деньги, на коленках это же все делается.
Это же креатив, это же креативно. Всегда насмешки над властью.
А большие компании не могут даже уже и креативить, такое впечатление, кризис жанра, да?
Совершенно верно. Креатив возникает там, где тебе обидно, больно и действительно душа просит. Вот. А за копейки насильно сделать что-то путное совершенно невозможно. И поэтому, мне кажется, что интернет здесь рулит.
Кстати, по поводу интернета, вот интересный момент. Я обратил внимание, что в одной из социальных сетей, которая называется ВКонтакте, есть уже ролик Явлинского, причем вообще Яблоко. Причем он размещен на главной странице, его можно увидеть всегда. В этом смысле я понимаю логику партии Яблоко. Они пытаются вот довольно с большой аудиторией заиграть, да? Потому что, ну, ВКонтакте и вообще и Фейсбук, правда, Фейсбук они пока не прорвались, но, может быть, и в будущем. Это будущее. Но с другой стороны, вот что сейчас все-таки сильнее? Телевидение?
Конечно, телевидение.
Или ВКонтакте?
Конечно, телевидение. Это же танк против пехоты. Понимаете? Это с одной стороны. А с другой стороны, я открою вам маленькую тайну. Дело в том, что компанию ВКонтакте недавно купила Алишер Усманов. Алишер Усманов любимый олигарх, ну, можно так сказать, Дмитрия Медведева. А Дмитрий Медведев симпатизирует Яблоку. Вот и весь секрет. Цепочка, в принципе,
серьезно?
Круг замкнулся. симпатизирует именно таким образом.
Да, я тоже не знала. Я думала, симпатизирует Единой России.
И где сейчас Прохоров? Но Яблоко, он на самом деле, насколько мне известно, в ходе последней встречи со всеми партиями, он уединился с одним из лидеров Яблока, Сергеем Митрохиным, и беседовал о чем-то с ним целый час. Вот. Никто не знает о чем, но, видимо, они друг друга признавались в любви.
Я сейчас скажу по поводу негодования такого наших читателей, которые присылают нам каждый день письма в редакцию. Вот главная претензия к нынешним дебатам, как правило, сводится к одному, что это очень скучно. Вот если даже сравнивать с любыми другими ток-шоу, все-таки там действительно есть драматургия. Там можно друг друга перебивать, а тут стараются не перебивать. И это уже неинтересно смотреть. Все хотят именно вот такого, Жириновского в лице
всех
остальных.
Потому что привыкли смотреть некоторые, так сказать...
Нет политической культуры, получается?
Нет. Определенный телевизионный продукт, не хочу называть его по имени, что называется, который идет на ТНТ, как правило. Где этого полно.
Да.
И все привыкли именно к этой культуре общения. И когда люди начинают уступать друг другу и не прерывать друг друга, становится скучно. Все засыпают просто.
То есть никто соком не бьет, не плещет.
Это действительно становится скучно, потому что все привыкли и реагируют на драйв, да, на скандал, на крики, на мат и все такое. А здесь мата, насколько я
понимаю,
пока
еще
нет.
Можно было бы, скажем, разнообразить эфир тем, что добавили бы экспертов. Сейчас вообще экспертов нет.
Разнообразить эфир можно красивыми девушками.
Или да, или почему нет, кстати?
Которые не представляются.
Которые не представляются, но с бейджиками, с номерами телефонов. Очень, вот поверьте мне, рейтинг повысится очень сильно. И каждый раз новый. Вот, политиками, которых мы знаем уже давно, разнообразить эфир очень сложно.
Угу. Еще... А ведущими вот можно другими, например?
Согласен, да. Но ведущий должен, мне кажется, быть королем эфира в этой ситуации.
То есть такая роль,
он должен,
считаете,
рулить, да, и действительно должен направлять дискуссию, потому что очень многие ведущие из деликатности начинают уступать своим собеседникам, и тогда харизматичные лидеры типа Зюганова и Жириновского просто заполняют собой эфирное время. И сделать с этим ничего нельзя. Ведущий должен быть королем эфира. Он должен быть с бичом, который в нужное время просто прерывает поток словоблудия, который
изливается. А если ведущий испытывает симпатии одной из
сторон? Это большая беда. Это беда. Это не профессионализм ведущего. Такого ведущего лучше заменить прекрасной девушкой, которая будет молчать.
Кстати, а вы можете отметить каких-нибудь ведущих на современном ТВ? Именно таких политических ток-шоу?
Ну, почему?
Просто симпатии.
Это будет ваше личное, субъективное мнение.
Ну,
вот вам нравится, как ведет Соловьев?
Или Познер, например?
Мне кажется, мне нравится, как ведет Познер. Да, испытываешь какие-то эмоциональные, глубокие эмоции, когда понимаешь, что человек профессионально занимается своей деятельностью. Мне нравится, как он общался с Хиллари Клинтон. Он ее просто, ну что называется, сделал, несмотря на весь ее опыт.
Это не политический дебат. Это не политический дебат. Вот мы говорим о конкретной вот политический дебат.
Соловьев, он хорош, когда он сдерживается. Если его начинает, что называется, захлестывать, то здесь он превращается в участника процесса. А это может быть неправильно, потому что он начинает навязывать свою точку зрения.
А вот мне казалось, что очень хорошо бы вел Малечин.
Ну, он в свое время пытался, вот до того, как исторический процесс на «России-1» появился, на Пятом канале тоже проходил вот подобная передача, он там спорил с Кургиняном. Ну, вроде неплохо получилось.
Знаете, очень хорошо ведет Гордон. Я бы вот политический дебат с Гордоном, я бы посмотрел.
Кстати,
я думаю, что он бы не стал терпеть хамство и тупоумие, и тем он был бы хорош. Я думаю, он бы отсек, что называется, лишнее, как Микеланджело, вполне себе.
А как Толстой ведет, вам нравится?
Как Татьяна Толстая?
Нет, не Татьяна, а Петр Толстой.
Петр Толстой, я, к сожалению, меньше знаком с его творчеством, но, пожалуй, очень хорошие официозные, это были бы очень хорошие официозные дебаты.
Ну, хорошо, спасибо большое, я благодарю вас, нашего гостя.
Очень увлекательная беседа.
Мухина Алексея Алексеевича,
генерального Могли бы подебатировать здесь еще.
Центра политической информации. Я думаю, что это первый раз наша встреча состоялась, но далеко не последняя, потому что политические дебаты на ТВ – это такая теперь интересная тема, и мы к ней много-много раз еще вернемся. И спасибо Николаю.
Да, и Лене спасибо.
Да, и вам всем за то, что вы оставались с нами. Всего доброго.
Он ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор.
С пультом по жизни.